Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сейчас лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Это партия провела 15-й съезд в прошедшие выходные. И с нами будет на связи в связи с московскими пробками известный российский экономист Михаил Делягин. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12 для вопросов, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно пользоваться пейджером в Москве 660 1046, и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, вот оба наших гостя, они считают себя оба, насколько я знаю, демократами. Только один либерал или социал-либерал, а другой нет.
Неосталинист, я так понял.
Ничего нет, подождите, мы это, Сергей Сергеевич, все выясним. Ну вот, критик нынешней власти Михаил Делягин включился в предложенный Дмитрием Медведевым, президентом России, дискурс разговора о модернизации и заявил: оптимальная программа российской модернизации должна состоять в своего рода неосталинизме, концентрации ресурсов при государственном стимулировании с одной стороны, возможно, более массовой интеллектуальной деятельности, а с другой – максимально быстрого и широкого применения ее результатов. Ну, видимо, то ли в шарашках, то ли в ГУЛАГе. Сергей Митрохин на съезде и после него, в связи с юбилеем товарища Сталина, 130-летием со дня рождения, хотя дата не точная, наоборот, заявлял: пропаганда сталинизма должна быть запрещена. Сталин несет ответственность за гибель цвета российской нации. В общем, позиции достаточно понятные, ясные и так далее. Тем не менее, я все-таки обращусь к Михаилу Делягину. Как-то Михаил Геннадьевич у нас на телефонной связи. Михаил Геннадьевич, когда это вы в сталинисты-то записались? К юбилею, что ли?
Михаил, ну, во-первых, это не я включился в дискурс о модернизации, навязанный Медведевым, предложенный Медведевым, да? Потому что разговоры о необходимости модернизации велись достаточно давно, и, в частности, я вел эти разговоры, хотя на палевое первенство я не претендую. Но, во всяком случае, до того времени, как фамилия Медведева стала кому-то известной в Москве. Это первое. Второе. Смысл моего высказывания заключался в том, что есть очень много хороших и правильных методов модернизации.
В том числе и сталинистские?
Но. Российское общество находится сегодня в совершенно определенном состоянии. И эта модернизация в этом состоянии, в том состоянии, в котором мы будем находиться завтра, да, у нас есть два варианта. Или это будет модернизация авторитарная, или это будет разговор о модернизации, который некоторые слышат год, ну, а большинство слышит значительно больше лет. Я, например, это слышу в разных терминах со времен Николая Ивановича Рыжкова.
Михаил Геннадьевич, а при чем тут усатый палач русского и других народов СССР?
А потому что есть исторические...
Михаил меня цитирует сейчас, я так понял.
Потому что есть исторические примеры, да, позитивные. Вот, к сожалению, моему глубокому, в прошлый раз успешная авторитарная модернизация была в России именно при означенном деятеле.
Михаил Геннадьевич, ну что ж вы как-то нас хотите обмануть, нас и наших слушателей? Какая же она успешная? Вы в чем считаете? В тоннах чугуна или в человеческих жизнях? Вот я предпочитаю в человеческих жизнях.
И в повышении уровня жизни, извините, пожалуйста.
Ну, если часть страны большевики не сохранили, как вы знаете.
Царизм ее сохранил, ага. Расскажите сказочку. Демократы ее сохранили, да? У демократов ее сохранили так, что просто песня.
Михаил Геннадьевич, я правильно понимаю вашу принципиальную позицию? Сталинская модернизация, успешная модернизация.
С точки зрения модернизации, да, конечно.
Отлично. Пожалуйста, у нас Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Вот тезис, от которого отталкивается Михаил Делягин.
Ну, действительно, был большевистский проект модернизации России, был сталинский проект, как продолжение во многом проекта Ленина. Это была модернизация, действительно. Это была индустриализация, это было строительство фактически новой экономики. Но мы должны задать себе несколько вопросов. Во-первых, какой ценой это было сделано для нашего народа, а это было сделано ценой действительно уничтожения лучшей части русского народа, я считаю, и других народов России. И сейчас тот удар, который Сталин нанес по российской нации, как сообществу тех народов, которые вот жили раньше на территории Российской империи и потом на территории Советского Союза. Так вот, этой нации был нанесен болезненный удар. Еще неизвестно, оправимся ли мы от этого удара в будущем, потому что процессы деградации, которые были запущены Сталином, вырезавшим национальную интеллектуальную элиту, ну, по крайней мере, резко сократившим ее потенциал, удар, который был нанесен по лучшим представителям крестьянства, так называемым кулакам, как их обзывали большевики, интеллигенции и духовенства, да и военной элиты и так далее. Все это, несомненно, имеет долгосрочные последствия. И во многом то, что происходит сейчас, это рецидив или, ну, последствия, что ли, тех преступлений, которые начал творить Сталин. А вспомним о тех границах, которые корявым сталинским пальцем были прочерчены на территории России, там, Советского Союза. Эти границы разделили народы. И потом люди, действительно, которые по недоразумению назвали себя демократами, дали старт разделению страны по этим границам, расчленению страны. Но вернемся к модернизации. Второй вопрос, который надо ставить. Возможно ли сталинская модернизация сегодня? Я отвечаю на него совершенно твердо. Невозможно. Это было возможно в 20 веке, в середине 20 века, на пути создания индустриальной экономики. Сегодня мы говорим о том, что самая передовая экономика – это экономика знаний. Это экономика интеллекта. Ну так вот, такое количество интеллекта, которое нужно для создания экономики в 21 веке, постиндустриальный, пусть Михаил как экономист лучше обозначит ее смысл. Так вот, такое количество интеллекта невозможно удержать в тюрьмах, шарашках, гулагах, как это делал Сталин. Это в принципе невозможно. Страна окончательно деградирует, если мы пойдем по авторитарному пути модернизации. Невозможно авторитарная модернизация в 21 веке в принципе. И никак, нет ни одного примера авторитарной модернизации. Китай не авторитарная, кстати, была модернизация, а наоборот, отход от тоталитаризма.
Значит, возражение Михаила Делягина после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжению сдачи интересов соотечественников в Туркмении? Об этом говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода». У нас сейчас дискутирует и беседует лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и известный экономист Михаил Делягин, который, кажется, чуть ли не гулагтер во имя модернизации предлагает возродить. Михаил Геннадьевич.
Ну, коллеги, есть такая либеральная болезнь, приписывать людям слов, которые они не говорят. Значит, если кто-то забыл, у нас сейчас в местах лишения свободы, да, находится людей в процентном выражении, ну, примерно столько же или больше, сколько находилось в ГУЛАГе за исключением пикового массового террора.
Так, слушайте, но не расстреливают по 600 тысяч в год.
Учите молчать, дорогие.
Нет, товарищи, извините, по 600 тысяч в год современные спецслужбы не расстреливают, Михаил Геннадьевич.
По 60 миллионов. Вы забыли порядок цифр.
Я говорю, 37-38 год, 600 тысяч человек.
А я говорил, кроме пиков террора. Извините, вы слушаете, что я говорю?
А без террора эта система не работает.
Простите, пожалуйста.
Ну, пусть Михаил
расскажет, да. Сейчас поговорю, да? Значит, далее. Мне очень нравится, как корявый сталинский палец отдал Крым Украине.
Я про Крым не говорил. Крым — это хрущевский палец.
Вы говорите про искалеченные границы.
А Сталин тоже много чего расчертил по карте.
Слушайте, еще до Хрущева. Все наши вожди много чего расчертили на карте. Да? Много чего.
Приятно слушать разговор двух патриотов.
Далее. А приятно слушать разговор двух журналистов мне. Значит, во-первых, я не говорил, что это есть хорошо. Да? Я говорил, что у нас сейчас выбор между авторитарной деградацией и авторитарной модернизацией. Вот демократию я тоже очень люблю, да? Почти как Семгу или Конституцию. Но вот эти вещи нам не грозят. Авторитаризм у нас есть. И будет есть. Лучше многих. Вопрос, он будет какой? Он будет деградирующий, вернется хаосом, Сомали и прочими вещами, или это будет авторитарная модернизация?
Михаил Геннадьевич, так вы же не Сталина тогда зовете, а, не знаю, Пиночета или Ли Куан Ю, или еще кого-то?
Ведь Ли Куан Ю в России не было. Так. Российским Пиночетом, если я помню, пытался быть товарищ Лебедь. Вот есть модели, которые у нас не работают.
Да? И кого же вы зовете? Дэн Сяопина?
Есть определенный... Дэн Сяопин, кстати говоря, был расстрелян бы дважды в нашей замечательной стране, при том самом Сталине, которым вы меня мажете. Значит, при всей пламенной ненависти к этому персонажу, товарищ Митрохин, по непонятным мне причинам, не назвал два реальных его смертных греха. Реальных. Один. Проблема не в том, что он, так сказать, расстрелял, уничтожил значительную часть интеллектуального потенциала. Другая часть интеллектуального потенциала была создана и стала саморазвиваться.
Но в конце концов, создан.
Один деятель интеллектуальный потенциал уничтожил при помощи террора, другой деятель уничтожил при помощи либеральных реформ, да, но при этом почему-то второму все получат истерическую осанку.
Вы о ком?
Значит, о Гайдаре.
Ой, слушайте, ну как вот неприятно, танцуют на гробах.
Михаил, с чего вы взяли, что эти реформы были либеральными?
Танцуют на гробах, товарищ Митрохин, извините.
Нет, подождите,
Михаил. Он покойников поливает.
С чего вы взяли, что эти реформы были реальны? Взять всю собственность и передать административным путем.
Не надо рассказывать про либерализм, тоже про социализм.
Передать от государства олигархам.
Никогда не видел реального.
Это либерализм, что ли?
Ой, мы хотим реального социализма.
Но при чем здесь либерализм-то?
Либерализм, о котором вы рассказываете, он тоже существует только в форме Гайдара и Чубайса.
Михаил Геннадьевич, вы можете сформулировать, что вы хотите? Вы не хотите либерализма такого, как был в 90-е годы? Вы не хотите такого идеального либерализма, о котором говорит Сергей Митрохин? Вы, судя по всему, все-таки...
Социально.
Все-таки не хотите, например, такого сталинизма, как был... Можно я закончу? Как был при Сталине, предположим, да? Потому что вы первые бы оказались на Лубянке и у стенки в силу хотя бы излишней разговорчивости и интеллектуального потенциала. Значит, что вы хотите-то? Сформулируйте в понятных терминах.
Михаил, вот я хочу, чтобы вы понимали жанр своего собственного разговора. Мы говорим не о том, что мы хотим, да? А о том, что возможно в стране. И что стране принесет пользу, а что принесет стране вред. Вот в России возможна авторитарная модернизация. Авторитарная модернизация требует концентрации ресурсов. Я тоже очень люблю разговоры про постиндустриальную экономику, общество знаний и прочее. Но, во-первых, в Китае, и даже в Южной Корее, и даже в Японии во время модернизации демократии не пахло. Она начала потом потихонечку проявляться. Авторитаризм начал ослабляться по мере роста благосостояния. Кстати, как в Советском Союзе, на минуточку. Да? Вот это общая закономерность. Я говорю о том, что возможно.
Значит, понятно. Сергей Митрохин, о том, что возможно.
Реиндустриализации сегодня, а не построение
высокополосного
интернета.
Да-да-да, пожалуйста, Сергей Митрохин, о том, что возможно.
Во-первых, я считаю лозунг авторитарной модернизации полностью несостоятельным, потому что у нас нет, даже если вот сказать, хорошо было бы, да, но у нас нет такой силы в стране, которая может провести авторитарную модернизацию. Чиновничество все коррумпировано, сверху донизу, самых первых лиц до самых последних лиц. Откуда вдруг в этом правящем классе возьмется какая-то светлая группа идеалистов, которые скажут, да, мы продолжим авторитарное развитие страны, но мы сейчас перестанем воровать, перестанем хапать, набивать все карманы, офшоры, банки там и так далее зарубежные, и начнем модернизацию страны. Это иллюзия и утопия. Теперь, что касается китайского варианта. Я недавно читал книгу, она называется «История неолиберализма». И реформы Дэн Сяопина в этой книге названы неолиберальными. То есть он воспринимался как либерал. Следующее. Он был либералом в какой ситуации? Конечно, он не был либералом ни по мировоззрению, ни по своим взглядам, но надо все смотреть в контексте исторической эпохи. Был тоталитарный режим Мао Цзэдуна. И были реформы Дэн Сяопина, именно либерализующие этот режим. На волне этих реформ он стал развивать экономическую деятельность более-менее самостоятельных субъектов, провел ряд других реорганизаций и так далее, но при этом сохранил монополию коммунистической партии на власть.
Да, и отсутствие социальной защиты,
кстати. Да, и это специфический путь реформ, который был возможен и для Советского Союза тоже, если бы такие реформы начались, ну, хотя бы там в 70-х годах.
Да товарищ Берия собирался вот, что-то такое
вот
делать.
Вот это было бы, в принципе, возможно, такой китайский путь. Но этот момент истории Советского Союза был пройден безвозвратно. Кстати, именно от этого Советский Союз развалился. Потому что он не смог именно модернизироваться. Именно поэтому сейчас действительно угроза перед Россией. Она тоже сейчас не может модернизироваться с нынешним режимом, с той бюрократией, которая у нас есть, с той олигархией, которая у нас есть. Она просто не может модернизироваться, ее тоже ждет распад по этой самой причине. Но не надо иллюзий. Мы не можем сейчас искусственным путем, или можем, но я бы этого очень не хотел. Кто-то, может, мечтает об этом, но это невозможно и для тех, кто мечтает. Как нам реализовать китайский путь? Надо снова построить тоталитаризм в стране и после этого начать его реформировать. Китайский случай уникальный. Это единственный в мире коммунистический режим, который реформировался в мировой истории. Других таких нет.
Ну, Вьетнам, правда, пошел по тому же пути, кстати.
Ну да, позже. Может быть, да. Но и есть еще одна гипотеза, почему вообще все эти страны, и Китай, и Вьетнам, и Тайвань, и Гонконг, и другие прошли успешный путь реформ. Потому что это были страны конфуцианской цивилизации. Вот конфуцианская цивилизация при определенных условиях, в совмещении, кстати, с экономической свободой, дает поразительные экономические результаты. И здесь дело не в типе режима. Здесь дело в самой культуре народа, которая, кстати, в Китае за сколько там, 30 лет маоизма не была разрушена. А культура русского народа была разрушена, и трудовая культура в том числе, и предпринимательская культура, и этика российская традиционная, она была разрушена большевиками и Сталином. И поэтому сейчас на нее невозможно опираться при проведении каких бы то ни было реформ.
Михаил Геннадьевич, ваше возражение, но я только замечу, что вы хотите испить из ядовитого источника, я бы сказал, из кровавого источника, вот снова прильнуть к этому палочному, расстрельному
Михаил,
режиму.
Михаил,
это ваш источник
бредите,
вдохновения.
Причем вдвоем.
Так.
Вы бредите, причем вдвоем.
Я предлагаю вам тоже помечтать, пожалуйста.
В Китае, в китайских реформах либеральным действительно было только одно – полное отсутствие социальной защиты. Она, правда, сейчас появляется, но это действительно либеральная черта, это правда. Но в 70-е годы было невозможно в нашей стране, потому что наша страна в 70-е годы была узкоразвитой страной. На уровне развития была вторая.
Вы имеете в виду по количеству
свободы,
выпускаемых танков?
Да. Нет, нет, по уровню жизни, если учитывать, вернее, по качеству жизни, по бесплатному образованию, по бесплатной медицине, о котором сейчас нам рассказывают, что этого не было.
А вы не можете сравнить качество этих социальных услуг, например, с европейскими. Вы прекрасно понимаете, что сейчас вы далеки от истины, скажем так.
Нет.
А люди в Советском Союзе, кстати, сравнили с европейским качеством и уровнем жизни, и поэтому прокляли коммунистический режим. За то, что он не позволяет этого обеспечить. А строит только танки и помогает Африке и всему миру.
Значит,
делать неизвестно
значит,
что.
Следующее. Значит, господа и граждане, конец 60-х годов, да, в России, в Советском Союзе уровень жизни, учитывая качество, был сопоставим с развитыми странами Европы. Разница. У нас меньше бытовой техники, но у нас лучше образование, оно бесплатное. У нас бесплатное здравоохранение, отсутствие безработицы, абсолютная безопасность и прочее, прочее, прочее.
А, Михаил Геннадьевич, я вам готов даже, может быть, поверить. Но, понимаете, вы же сами говорите о том, что шанс был упущен на уровне 68-го года где-нибудь, где косыгинские реформы и так далее. А сейчас вы призываете вернуться туда же?
Нет. Во-первых, я ничего не призываю. Я говорю, что благодаря усилиям господ либералов, другие...
Ну, покажите, где там либералы-то? Я что-то не понимаю, о каких либералах идет речь?
Поименно, пожалуйста.
Придумали вот какой-то... Нет, я не знаю.
Откройте справочник и почитайте.
Вы начинаете с президента и премьера?
Я считаю, что ни Чубайс, ни Гайдар либералами не были.
Это Чубайс, нынешний — это Кудрин.
А в чем либерализм Чубайса-то?
Вы считаете, что Сталин не был сталинистом? Это ваши трудности. Вы считаете, что в Южной Корее и Японии была экономическая свобода во время модернизации? Я вас поздравляю.
Была.
Пишут в интернете.
Была.
Ну да, а в Северной Корее есть фондовая биржа, правда?
Ну не надо так шутить, мы все прекрасно понимаем.
Простите, пожалуйста, Южная Корея, режим на грани фашизма, расстреливаются демонстрацию студентов по чертовой матери. Никакой Новочеркасск отдыхает.
Слушайте...
Япония, однопартийная система, да, в газетах можно писать все, что угодно, попробуйте писнуть всерьез. Вы о чем?
Михаил Геннадьевич, в Южной Корее все-таки расстрелов не было.
Поговорите, о нем расскажут, что у них.
А в Южной Корее...
Волнение в Кванджу, извините.
Подождите, в Южной Корее потом за волнение в Кванджу, как вы знаете, президент получил пожизненное заключение. Правда, его помиловали.
Потом, это было потом.
Это было в процессе трансформации, Михаил Геннадьевич.
Какая там была свобода,
знаете,
но
это все просто не выдержит никакой критики.
Либералы говорят, что либерализм — это все, что было успешно. Точка. Если понимать под либерализмом все, что успешно, я согласен. Но, понимаете, это не выдерживает никакой критики, как справедливо сказал господин Митрович.
Михаил Геннадьевич, так все-таки либерал-то кто? А Путин и Медведев тоже либералы?
Значит, социально-экономическая политика, проводимая при Путине,
да,
и Медведеве,
кто их начнет, эти модернизации-то кто начнет при нашем авторитарном режиме? Или надо его каким-то другим заменить?
Нет, у нас впереди системный кризис, я про это писал, в том числе, по-моему, в цитируемой статье.
Ну и
системный
что
кризис приведет к дестабилизации, оздоровлению государства, вот и все.
Оздоровлению?
А кто будет,
откуда оно появится?
Кто будет эффективно работать, я объясню.
А кто будет новым эффективным менеджером?
Возникает товарищ Митрохин, ему деликатно предлагают поработать заместителем министра культуры, например. И прекрасно товарищ Митрохин работает заместителем министра культуры, если только это не будет касаться написания учебников.
Совершенно бессмысленная вещь.
И воровать заниматься не будет.
Заниматься культурой, когда все вокруг воруют. Я занимаюсь культурой, и что я, собственно говоря, делаю на этом посту?
А почему все вокруг воруют? А почему вы воруете?
А что, сейчас не ворует никто вокруг? В государстве.
Сейчас воруют, а мы говорим немножко о другой реальности.
А как она возникнет-то? Откуда она все произрастет?
От очень большого
испуга.
И она
с неба к нам упадет, что ли?
Так, нам пообещал Михаил Делягин большой испуг и системный кризис. Об этом мы говорим дальше в нашей программе после выпуска новостей «Радио Свобода». А я должен напомнить, что в 22 часа 22 декабря в эфире радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрят коллеги из трех судей. Слушания начнутся 28 декабря и будут проходить в открытом режиме, сообщили в Мосгорсуде. Срок содержания Евсюкова под стражей продлен до 9 июня будущего года. Майору Евсюкову предъявлены обвинения в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении Мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальное сокращение стратегических наступательных вооружений, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и США рассчитывают подписать документ уже в начале будущего года. В Алма-Ате сегодня скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Киргизии и собирался издавать газету одной из оппозиционных партий. Президент Сербии Борис Тадич вручил премьер-министру, председательствующего в ЕС Швеции Фредерику Рейнфельду, официальную заявку на вступление страны в Евросоюз. В Литве парламентское расследование подтвердило, что разведслужба страны помогала ЦРУ США устраивать тайные тюрьмы на территории стран Балтии. Однако остается неизвестным, использовались ли они для проведения допросов задержанных по подозрению в терроризме. Полиция Польши не исключает иностранного следа в похищении металлической надписи «Труд делает свободным» с ворот нацистского концлагеря Освенцим.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Митрохин. С нами на связи лидер партии «Яблоко». И с нами на связи известный экономист Михаил Делягин. Вот так вот оба демократа. Один социал-либерал, а другой теперь, оказывается, неосталинист. Михаил Геннадьевич, ну давайте мы продолжим. Сейчас я только телефон...
Вы очень сильно напоминаете тех людей, которые сажали людей в тюрьму с формулировкой за восхваление гитлеровского режима, когда те говорили, что в Германии хорошие дороги.
Да нет, я совершенно вас не собираюсь отправлять никуда. Я думаю, что вы выговоритесь
сейчас. Это человек, который восхваляет Сталина.
Знаете, не сталинист, это человек, который не восхваляет Сталина, а хочет воспользоваться его методами. И вы сами это написали.
Вот, кстати,
но я слушателям, слушателям напомню все-таки телефон. 8-800-222-12.
Михаил Соколов распечатал статью «Китайский путь для России. Неосталинист». Ну,
да.
Хотя и в кавычках.
Да.
Ну,
да.
Так
да,
и что?
Правильно. А где написано, что я этого хочу? Простите, пожалуйста.
Ну, вы это... Нет, извините.
Это все статьи.
Вы рисуете путь, который вы называете неосталинизмом.
Откуда возникнет снижение коррупции? Откуда возникнет снижение коррупции?
Так и Сергей Митрохин вас спросил, откуда?
Оно возникнет от испуга. Потому что системный кризис, это вправду очень страшно. Особенно это страшно для тех, кто не смотрит телевизор, а имеет дело с реальной аналитикой, с реальным описанием ситуации. Вот когда был дефолт, мы в течение 2 недель видели, как страна потихонечку останавливается, как прекращается движение грузовых и железнодорожных поездов и так далее. И вот люди, которые это видели, вы знаете, они были настолько контужены страхом перед этим, что они полгода после этого работали добросовестно, хотя это были
вот
те самые люди,
возникает
которые довели
другого.
Страну до дефолта. Довели страну до дефолта.
Михаил Геннадьевич, вот Сергей Сергеевич хочет поделиться.
У меня испуг возникает от слов, что давайте кого-то призовем на царство, чтобы он нам провел авторитарную модернизацию.
У вас галлюцинация.
Потому что это сразу за стену. Меня точно посадят. Вот я уж не знаю, как... Я там кого-то якобы где-то...
А вы доносах не пишите, не посадят. А я сейчас вхожу в студию.
Никто не писал доносов.
Михаил Геннадьевич,
тех,
предположим, вы хотите лучшего, как и Сергей Сергеевич Митрохин. Но что, с чего вы взяли?
Подождите, что все плохо, и все будет еще хуже. Он, ничего не хуже.
Подождите. Нет, вы переходите на личности. Да, пожалуйста. Значит, вот смотрите. С чего вы взяли, что при вашем неосталинизме, как и при сталинизме настоящем, не будет, например, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? При Сталине, знаете, сколько списывали на вредителей аварий? Что, воровать не будут?
Того,
при Сталине, подождите, воровали одни колоски, а другие миллионы. Да, коррупции не будет. То же самое. Опять же, при Сталине, извините, несмотря на расстрелы, посадили половину Верховного суда за реальные взятки. Понимаете, даже вот этот госстрах и госужас, без которого сталинизм не работает, он, понимаете, не действовал до конца. Ну, откуда вы хотите взять снова этот госужас? Да, вот Михаил Геннадьевич поднимается, мы про госужас сейчас пока с Сергеем Сергеевичем поговорим.
Давайте все-таки, вот мне кажется, что путь модернизации, он должен быть совершенно другим в России. И, кстати, между прочим, что-то общее может быть и даже и с Китаем, и с другими странами, но совсем не в том, чтобы у нас была монополия на власть или авторитаризм, или диктатор, который проводит модернизацию.
Так, Делягин говорит, выхода нет.
У нас нет общественного класса, активного, дееспособного, который нужен для модернизации страны. Это класс собственников. Этот класс собственников был разрушен как раз большевиками и Сталиным в России. Он, к сожалению, не был создан в 90-е годы в силу специфики тех реформ, которые проводились. И если уж начинать модернизацию, то с процесса создания этого класса путем наделения людей реальной собственностью. Вот сейчас эта собственность людям не принадлежит. Даже тем, у кого формально она имеется, там земельный участок там, и так далее, то ее в любой момент могут отнять. Соответственно, нет и сознания собственника, нет ответственности собственника. И, следовательно, нет того фундамента, на котором может вырастать стабильная демократия. А что такое демократия? Демократия – это современное государство. Вот я на встрече с Дмитрием Анатольевичем ему сказал, что модернизацию невозможно проводить без современного государства.
Он вам покивал, конечно.
Он покивал, и потом даже конференцию провел в Ярославле на тему современного государства.
Но, а толку-то?
Ну, толку никакого. Так вот, это как, знаете, вот есть современные какие-то агрегаты, да, вот там автомобили, и есть гужевой транспорт. Если у вас нет основных деталей современного автомобиля, вы все равно не сможете ездить быстро. То же самое с модернизацией. Если у вас нет основного механизма современного государства, а это и разделение властей, а это и независимый суд, а это и жесточайшим образом гарантированные права собственности, причем самой мелкой собственности, чего у нас в помине нет сейчас в России. У нас сплошное рейдерство чиновничье. Так вот, если у вас всего этого нет, никакая модернизация в 21 веке, подчеркиваю, невозможна. И не надо... Кстати, в Китае, вот всех тех странах, о которых Михаил говорил по телефону, этот элемент, с этого элемента начинали все. В Китае это было закрепление земельных участков в собственности крестьян. Это было везде практически. В других странах, там, кстати, в послевоенной Германии очень серьезно решался этот вопрос собственности, кстати, при развитии программ жилищного строительства, которые вытянули Германию тогда.
Сергей Сергеевич, вы удачно воспользовались,
что в России невозможна демократическая модернизация.
Я говорю, вы меня не слышали. Сейчас
Я вас наизусть знаю.
Я сказал, что сверху какими-то методами авторитарными в 21 веке модернизацию провести не может, невозможно. Только провалить и использовать эту идею для установления личной власти.
Михаил Геннадьевич меня не слышал, он просто, я спросил вот какую вещь. Михаил Геннадьевич, понимаете, вы хотите отказаться от госужаса, который был при Сталине, да? Правильно? Вы там написали все-таки в статье, что кровавый был человек. Злодея вы слова не говорите, но это на вашей совести. А где вы возьмете хотя бы госстрах, который был в авторитарном государстве?
То есть вы хотите
организовать
террор?
Я хочу, нет, это вы хотите организовать террор.
Хочу этого.
Авторитарный режим без репрессий не бывает.
Да, и мы это видим сегодня, правда?
Вы хотите эти репрессии направить для модернизации?
Я вообще слово «хочу» не употребляю.
Вы в статье
своей
пишете. Я
говорю о том, что будет.
Вы хотите сказать, что появится госстрах, который направлен
Во-первых, товарищ Митрухин здесь очень ярко и убедительно показал причины, ну, их можно было дополнить, но вполне убедительно. Потом демократическая модернизация действующей России невозможна. Я полностью согласен. У нас не защищена собственность и дальше по списку. Правда, в Китае она была весьма специфическим образом защищена, но это отдельно.
Так ее не было прямо
вообще.
Значит,
дальше.
При Дэн Сяопине она появилась.
Есть чудесный пример насчет лошади. Она появилась у Хуацао, извините. У Костя она появилась чуть позже. Значит, есть чудесный пример про лошадь и автомобиль. Да? Ну, господа, но если у вас...
Уводите от сути дела.
Если у вас украли автомобиль, или вы его потеряли по каким-то причинам, катайтесь на лошади. В чем проблема? Откуда возьмется госстрах? Вот истинный либерал, он везде ищет руку государства.
Что за ярлыки?
Он возникнет либерал, не от государства. Либерал, это констатация факта, коллеги. Вот государство, от государства страха, может быть, и не будет. Но, понимаете, есть страх от ситуации, когда вы видите, что вот системный кризис, это не будут нагнетать, это страшно, правда. Особенно, когда вы это видите день за днем, постепенное нарастание.
Да откуда же кризис? Из кризиса Россия выходит. Все, вот, почитайте любое агентство, все рассказывают в конце года, кризис кончился, начался подъем, один Делягин приехал из Молдавии, и нам кризис...
В России кризис государственных институтов.
Коллеги, но если у вас кризис закончился...
Это у них, у власти.
Нет, у вас.
Открываем агентство «Интерфакс».
То есть давайте мы сейчас откроем еще Первый канал, да, и будем его громко цитировать, как истину в последней
инстанции. Давайте разберемся, о каком кризисе мы говорим, об общемировом, экономическом.
Нет, мы говорим о российском, социально-экономическом кризисе.
Социально-экономическом, мы уже
почти поддерживается, кризис. Который не преувеличивается, не будет он политическим. Который усиливается, подпитывается мировым, но когда используют те или иные пропагандистские обороты, типа кризис закончился в шестой раз подряд, вот, ну, это немножечко странно. Значит, возвращаясь к теме, люди будут испуганы. Те, у кого есть замки в Швейцарии, наивно верят, что на Западе право частной собственности существует не только по отношению к действующим чиновникам, но и к бывшим чиновникам, ну, крупной собственности, сядут в самолет и летят к своим к будущему раскулачиванию на Западе. Раскулачивание на основании международной конвенции о борьбе с коррупцией, есть, извините. Такой.
Да, поэтому многие наши чиновники держатся за власть именно в России, потому что знают, что
они держатся,
в других странах
они,
будут привлечены к уголовной ответственности.
Они свято веруют. Нет, они
в том числе
не будут.
И за коррупцию,
они никогда
с которой мы не умеем
будут привлечены
бороться.
К ответственности, пока им здесь принадлежит реальное влияние. Потому что разговор о коррупции и правах человека это просто способ обеспечения бизнеса и ни копейкой больше, даже для уважаемого Запада. Возвращаемся. Но есть слой, третий, четвертый эшелон чиновников, бизнесменов, участвующих во власти, которые, с одной стороны, замков в Швейцарии не накопили, ну, не успели. Нехорошие люди.
Бизнесмены, участвующие во власти, не накопили, не верю.
Ну, знаете, адресок я вам не дам.
Если бизнесмены участвуют во власти, то уж точно себе накопили немало. Вот который не участвует, это другая история.
Это вот опять-таки типичный либеральный подход. Задать вопрос,
не дать ответ. Если Гайдар и Чубайс либералы, то я не либерал. Не надо меня так называть.
Почему?
Михаил. Потому что
Почему?
Я с ними ничего общего не имею.
И да
они,
ладно.
Не считаю их либералами.
Да ладно.
Ну, я вам говорю, не надо меня в таком случае
называть. Вы говорите, что рынок – это святое.
Я всю жизнь боролся с реформами
Михаил,
Чубайса вместе с Явлинским.
Вот
поэтому, если для
Михаил.
Вас Чубайс
за
либерал...
500 дней, за программу 500 дней.
Чубайс
это внутривидовое отличие.
То я
вот,
тогда не либерал,
вот Делягин, извините.
Делягин сталинист,
а Митрохин не либерал. Как интересно, а?
А
как
потому
интересно.
Что
непереводимая
стыдно.
Игра слов.
А потому что стыдно и хочется с народом
на
заигрывать.
На самом деле, конечно,
вот
я
и
либерал.
И вам хочется заигрывать, и вам хочется
я
заигрывать.
Я с народом
а
не заигрываю.
А вот
мы спросим
народ.
Я с народом не заигрываю.
Михаил Геннадьевич, дайте мне спросить народ. Марина Николаевна из Москвы. Вы нас долго слушали. Может, вы что-то спросите наших гостей.
Несчастный, как жалко.
Да, я очень долго слушала.
Да, мы слушаем вас.
Говорите обо всем, но забыли и не упомянули. Один, по-моему, решающий фактор. Это количество народу. У нас не только нет кадров, у нас нет населения. Мы себя позиционируем, как будто мы империя. Наш единственный выход – примкнуть к Европе. Людей-то у нас нет. Никто не сделает модернизацию. Ни коррупционеры, ни либералы, ни демократы. Вы взгляните на наше предприятие. Где народ? Где люди живые? Это пустота полная.
Ну вот,
а я отчасти согласен, что
вообще была возможность
единственно возможный
этого выступления.
Идем в Европу.
Единственно возможный.
Уже в 90-е годы мы туда пришли.
Единственно возможный путь модернизации.
Восточно-европейская интеграция провалилась.
Единственно возможный путь модернизации для России – это действительно европейский путь. Но не так просто взяли и вступили в Европу. Нас в таком виде в Европе никто не ждет. В каком мы сейчас находимся, с нашей коррупцией, уровнем жизни, с нашей олигархией, с отсутствием прав собственности и так далее. Поэтому шанс когда-то интегрироваться в единое целое на равных правах с Европой у нас появится в том случае, если все это у нас будет хотя бы, ну, хотя бы в первом приближении, как в Европе.
Так цель, может быть, надо поставить, идти в Европу.
Я хотел бы ответить
цель
на ваш вопрос, если вы не возражаете.
Согласен.
Пожалуйста, Михаил
Геннадьевич. Если вы не возражаете. Значит, насчет интеграции в Европу, уж не могу удержаться, восточноевропейская интеграция, считать ВВП на душу населения, отрыв восточноевропейских стран в среднем, в целом, от Франции, которая, в отличие от Германии, не объединялась, он не изменился. Есть страны, которые приподнялись до 53%, как Словения. Есть страны, которые провалились, но это провальный проект.
Значит, никто только не отделяется от Евросоюза.
Восточноевропейские страны сделали то,
Евросоюз скоро их выкидывать
будет. Призывала сейчас Марина Николаевна.
Начнет с Греции.
Марина Николаевна нас к этому призывала, что сделали Венгрия, там все прибалты.
Дальше.
Они туда вступили и получают деньги от Европейского Союза.
Да, Румыния заплатила за присоединение в Европейский Союз, потому что она не могла получить гранты. Там были слишком
сложные обстоятельства. Григорьевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я немножко вас отвлеку.
Да,
и
пожалуйста.
Насчет репрессий расскажу. Вы знаете, совсем недавно по телевизору, по каналу совершенно секретно, ведущий Велихов выступал и рассказывал о семье репрессированного режиссера Мейерхольда. Он рассказывал Татьяне Всеволодовне, Мейерхольд, младшей дочери его. И он говорит, что она была репрессирована за то, что у нее нашли портрет ее отца. Я жил в доме Москвина 5 вместе с Татьяной Всеволодной. Кстати, там сейчас живет Хакамада в квартире народной артистки Советского Союза Бабановой. И вот я знаю всю историю,
Татьяна Сергеевна. Виталий Григорьевич, да мы тоже знаем. Вот Александр пишет. У меня прадеда в 1938 году расстреляли в Магадане. Он сидел там 5 лет, и поэтому, кто продвигает Сталина, пошли они на... Извините, по-другому не могу, пишет человек. Например, это, наверное, Михаил Делягину пишет за неосталинизм. А вот другой пишет, Сталин будет пугалом для воров, жуликов. Ну, видимо, считает себя честным человеком. А еще пишут, что... А почему советские ученые, в частности, именно советские, на расхват за границей? Хорошие ученые.
Вот а что это нехорошее?
Извините, но может полемизировать с таким Делягиным негуманно. Он кажется... Ой, я извиняюсь, Михаил Геннадьевич, сбрендил.
Читайте.
Да, нужен психиатр. Господа, нельзя ли иногда высказываться, давать Делягину? Читаю Делягина постоянно, какая каша в голове. Координатором, так, еще пишут, координатором проекта модернизации должна быть сильная государственная власть. Спасибо за передачу. А мы еще не закончили. Вот видите, какие разные мнения.
Я все-таки хотел бы завершить, да, ответить на вопрос, откуда возьмется ограничение коррупции. Ну что, люди, которые заглянут в эту пропасть системного кризиса, они будут испуганы.
А если не будет кризиса?
Да ладно вам. С таким диагнозом, как наши замечательные руководители, долго цены на нефть не помогут, потому что коррупция растет быстрее. И извините, единственная причина популярности Сталина, потому что Сталин безумно сейчас популярен, это контраст с нынешними замечательными
безумно
руководителями.
Безумно неправильно. Примерно 30% более-менее в плюсе, чуть больше 20% в минусе.
Кто
остальным
делал
наплевать.
Кто делал соцопрос? Это безумная популярность.
Кто делал соцопрос?
Разные, я свожу примерно в среднем, ну, вот, разные социологические
центры. В стране,
центры,
где репрессированных родственников имеет половина населения, да, 30%, да, а если считать стороживших, то это еще больше. 30% – это много, даже если принять эту цифру. Хотя в Москве, судя по всему, больше. Ну, так вот, когда вы заглядываете в эту пропасть, у вас немножко меняется психика. У нас было поколение испуганных. Это поколение Брежнева, которое на всю жизнь было испугано 22 июня, и они жили под лозунгом «лишь бы не было войны». И они эту задачу, хотя и ценой развала страны, выполнили. Вот поколение, которое заглянет в системный кризис, оно будет испугано точно так же, только не 22 июня, а какой-нибудь другой датой. Оно будет понимать, что пренебрежение...
Начнут жить авторитарно, но честно.
Что более честно.
Сергей Митрохин. А потом у нас тут еще пара интересных.
Ну, на самом деле, если
сейчас
уж
Сергей Витальевич заглядывать, скажет, что я не испугаюсь.
Вот заглядывать в историю, то был у России путь очень успешной модернизации, но, к сожалению, прерванный насильственным путем. Нет, не марсианами, террористами. Были великие реформы Александра II, которые были действительно либеральные реформы, несмотря на то, что...
Ты откуда взялись?
Несмотря на то, что Михаил Делягин...
Не были порождением этих реформ.
Да, ну, Михаил, ну, дали сказать, ну, чуть-чуть ты можешь помочь. Так вот, реформы были действительно либеральные, и мы знаем, ну, массовое сознание помнит только освобождение крестьян, не только было освобождение крестьян, была свобода слова, введена в России, отменена цензура, изменился принцип набора в армию, резко сократился срок. И главное, был создан университет, независимый университет на уровне объективных образцов.
Вы земство
образцов
забыли.
Я еще много чего не назвал. Было земство, и еще Александр II создал независимый суд на уровне европейских образцов, что признавали тогда и современники, и сейчас даже историки признают. То есть все это было либеральным на самом деле. Все эти движения были либеральными, и была на выходе была великая страна, между прочим. Да, потом было искусственное прерывание этих реформ при Александре III после убийства Александра II. И я считаю, что, кстати, именно этот перерыв, это замораживание страны привела к страну, конечно, к катастрофе, к катастрофическому правлению Николая II. Но ориентироваться нам надо не на Сталина, грубо говоря, а на Александра II. Конечно, в новой исторической
реальности.
Тоже, кстати,
авторитарный был лидер.
Авторитарный, но он делал
правильные
вещи.
Звонок из Москвы, подождите, кажется, важный звонок. Это, по-моему, мне написали Олег Смолин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, это Михаил... знакомый голос депутата Государственной Думы.
Да, приветствую.
У меня 30 секунд. Вас. Одно замечание, одно высказывание, один вопрос.
Пожалуйста.
Замечание. Михаил, просьба действительно давать чаще говорить Михаилу Делягину, не здорово, да, как
поздно,
двое против
поздно
одного.
Уже.
Замечание. Я крайне сомневаюсь в возможности авторитарной модернизации в современной России. И вопрос к Михаилу Делягину, которого я очень высоко ценю. Уважаемый Михаил Геннадьевич, кто будет проводить в России авторитарную модернизацию, если нынешняя власть, то почему, какие основания? А если я другая власть, понял, то как она появится при авторитарном
режиме? Он уже ответил, испуганные люди будут проводить.
Интереснейший вопрос члена фракции КПРФ Государственной Думы.
В современной России действительно модернизация невозможна никакая. Но в ходе системного кризиса Россия изменится. Вот этот испуганный третий, четвертый эшелон, понимаете, это изменение психики людей. Они будут напуганы всерьез. Я видел людей, которые делали дефолт. Я видел людей, которые делали дефолт, они были как зайчики, они полгода не воровали, понимаете, черт возьми. Насколько можно было судить до и после. Что касается Александра II, да, но понимаете, у либеральных реформ были позитивные порождения, которых мы можем говорить бесконечные, которые мы изучали в школе, в советской, кстати, а были негативные порождения. И когда суд может оправдать убийцу губернатора, потому что это симпатичный человек... Да, это тоже порождение либеральных.
Это
реформ.
Недолго было. Военный суд
ничего
заменил
в мире
суд присяжных.
Престолыпень.
Да. Ну что ж, спасибо Олегу Смолину. Всегда приятная инициатива, особенно исходящая, я бы сказал, из верхов оппозиционной, ну не партии, конечно, фракции КПРФ.
А вот интересно, Олег Смолин поддерживает сталинизм Геннадия Зюганова и большинства коммунистов?
Он вовремя от нас отключился. Александр из Москвы.
Добрый день. Вы знаете, не надо путать модернизацию, которую проводили при Сталине, и ту, которую хотят сейчас сделать у нас. Модернизация при Сталине была целью удержать политическую власть и выиграть будущую войну. А то, что будущая война не за горами, прекрасно все понимали.
Но товарищ Сталин сам организовывал будущую войну, готовя мировую революцию.
Модернизация в принципе невозможна по одной простой причине, по экономической. Потому что та самая компрадорская модель капитализма подразумевает, что я лучше буду закупать все товары за границей, везти сюда и получать 300, 500, 600-процентную прибыль. Вы прекрасно об этом знаете. Для чего мне модернизировать свои вооруженные силы? Для того, чтобы охранять нефтепроводы, но это всегда было и есть и будет предметом экспорта. И поэтому...
Я абсолютно согласен с радиослушателями. Нынешняя политическая верхушка просто действительно не заинтересована ни в какой модернизации. Цель ее совершенно другая. Это обогащение самой себя и той группы людей, которая с ней связана. В этом смысле модернизация даже опасна.
Знаете, я хочу все-таки свернуть немножко с этих рельсов. Мы как-то зациклились. Делягин нам обещает системный кризис, а Сергей Митрохин тоже примерно одно и то же говорит. Мне все-таки кажется, что есть еще один момент. Ну вот кто может стать мотором модернизации? Во многих случаях в истории это была, например, какая-то политическая сила, партия. Партия, группа людей, тогда, в конце концов, Сталин откуда родился? Из большевистской партии. И вот такую замечательную, в кавычках, модернизацию, которую нам господин Делягин предлагает в мягком варианте, лайт, он провел. Да, были другие варианты, но тем не менее. Вот сидит лидер партии, и что мы видим? Что Яблоко, а говорит, мы демократическая партия. Демократическая партия проводит только что свой 15-й съезд. Из чего она, и чем она отличается? Вот почитайте средства массовой информации последних дней. Так она проводит внутри себя чистку.
Да вы меньше читаете
чистку,
советских газет.
Чистку, я не советские, антисоветские читаю. Чистку
это
прямо как большевики. Какую вы модернизацию можете произвести, если вы внутри себя ведете себя так же?
Ну,
на
человека наезжаете. Ну, дайте...
Есть профессиональные демократы.
Ну, сам я отвечу.
Так они ж выгнали уже там и Грунова, Задорнова,
если...
Грачева,
прекрасный,
Дмитриева.
Прекрасный кадр
теперь,
для модернизации,
теперь
черт
будут
возьми.
Выгонять но... Резника и Амосова.
Мне не дадут выгонят. Теперь ответить.
Нет, а теперь отвечайте.
Значит, речь идет ни о какой не очистке, а речь идет о том, что ни в одной организации, тем более в политической партии, не может быть конфликта интересов. Если человек состоит в другой политической организации, и одновременно в нашей партии он создает конфликт интересов.
Так нельзя... вы тоталитарную секту создаете?
Нет, это не тоталитарная секта. Но мы не хотим, если мы демократическая партия, это не значит, что мы партия маразматиков, которая готова просто развалиться во имя лозунгов какой-то абстрактной так сказать, свободы или я не знаю чего. Мы хотим быть дееспособной организацией, которая стремится к власти.
Вот люди почитают, значит, как вы Яшина исключаете, и явно если, за вами не пойдут.
Если люди, которых вот вы сейчас называете,
они и так не пойдут,
хотят разрушить партию, то мы не хотим, чтобы эти люди были в наших рядах. И мы это говорим, не надо нас разрушать. У вас есть выбор. Идите куда хотите, создавайте там, определитесь, оставайтесь с нами, или вы переходите в другую организацию, в другую партию. Вас никто не держит, вас никто за это не накажет. Но нам дайте действовать так, как мы хотим, так, как мы считаем, нужно действовать для того, чтобы завоевать политическую власть.
Вот вы будете завоевывать политическую власть методами большевиков, если вы маленькой группкой собираетесь идти.
Это никакие не методы большевиков.
Ленин как раз откалывал всех коллег.
Сначала на мою личность переходить. Теперь он переходит на личность партии «Яблоко». Да какая разница?
Какая разница?
Мы людям сказали.
Я пытаюсь объяснить, почему за их партию не пойдут.
Не надо сидеть на двух политических стульях. Можно политически порвать одно место. Потому что стулья могут раздвинуться, да? Например, как мы будем проводить переговоры с той организацией политической, в которой состоит наш же собственный член? Он по какую сторону стола переговоров будет сидеть? Да не по какую.
Но есть же разница между партией,
есть
движением.
Еще есть одна пословица, очень хорошая русская. Нельзя быть покойником на всех похоронах, и нельзя быть женихом на всех свадьбах.
Знаете, я не люблю, такую партию, как «Родина», мне она казалась очень полезной. Но поскольку она действовала коалиционными методами при создании, она стала успешным проектом. А вы антиколлекционные.
Нельзя быть женихом даже на двух свадьбах. Организация, которая позволяет такую шизофрению в своих рядах, обречена на провал. А потом нас же и будут обвинять. А, вот вы ничем не справились, вы оказались слабыми, у вас ничего не получилось.
Михаил Геннадьевич, ну что вы-то думаете? Может, за партией «Яблоко» пойдут ради модернизации?
Пойдут обязательно.
Знаете, партия «Яблоко» сделала одну системную ошибку. Когда люди спросили, а как защищать свои права, партия «Яблоко» ответила: идите в суд.
Нет, мы такого не говорили.
Нет, они ломали заборы.
Ну, что ж такое-то? Вы призывали к защите судебных интересов. Все помнят.
Ничего, это вранье какое-то, я не понимаю.
Ладно.
Я людям советую в Москве, я работаю с тысячами людей в Москве, помогаю. Первое мое обращение: не ходите в суд. Потому
это
что
сейчас.
Если вы пойдете в суд,
это
уже
сейчас.
5 лет. Если
это
вы пойдете
сейчас,
в суд,
когда вы уже поумнели.
Суд примет решение.
Но люди отвернулись от вас значительно раньше.
Никогда ничего не добьетесь.
Сначала люди отвернулись, потом вы умерли, а потом
нет,
вы поумнели.
Нет, мы живы. Нам говорили,
поздно.
Что мы умерли еще 15 лет назад.
Но эта тема уже следующая дискуссия. Михаил Делягин и Сергей Митрохин заканчивают свою дискуссию. Вел передачу Михаил Соколов. Спасибо, всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пострадавшие от облучений ищут справедливости в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов. Борьба кланов в Ингушетии принимает трагические формы.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Фоторепортаж со дня рождения Сталина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.